Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии. Вместе с вами Тимур Усмонов и Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Подводя итоги года, мы продолжаем принимать у себя в студии гостей, с которыми мы на протяжении всего прошедшего года с удовольствием беседовали о тех или иных направлениях, об экономике уже говорили, и о многих других вещах. Сегодня же поговорим о бизнесе и предпринимательстве. И о предпринимательстве у нас сегодня в гостях Сергей Васильевич Пономарев. Здравствуйте, Сергей Васильевич.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Представлю, только президент Ассоциации рынков, предприятий, торговли и сферы услуг.
Я думаю, что Сергея Васильевича нашим слушателям уже представлять особо не нужно. Узнают. Давайте поговорим о бизнесе, о предпринимательстве в Кыргызстане в прошлом году. Действительно, мне кажется, что самое интересное с точки зрения, может быть, обывателей, произошло в конце года, когда случились массовые такие акции протеста торговцев рынков по всему Кыргызстану. Не стали дожидаться в этот раз торговцы наступления Нового года, когда обещали уже полный переход на ККМ и новые элементы фискализации. История получилась действительно интересная, потому что к митингам на самых крупных рынках подтянулись и более мелкие. И на самый крупный уже рынок страны, на Дордой, приехал Садыр Джапаров, президент, который провел встречу. И в итоге было вынесено такое компромиссное решение, что все-таки тот дедлайн, о котором говорили власти, наступит не с начала года, а летом. А потом Камчыбек Ташиев заявил о том, что необходимо как-то попряжаться уже самим владельцам рынков для того, чтобы дать немножко посвободнее вздохнуть арендаторам. И потом уже, опять же, массово владельцы рынков начали объявлять, в том числе через СМИ, о неких скидках, которые были предусмотрены, да, для арендаторов контейнеров и торговых мест на рынках страны. Скажите, пожалуйста, Сергей Васильевич, вот этот компромисс, который был достигнут, он насколько ярко иллюстрирует то, что у нас государство не очень, как мне кажется, готово внедрять вот эти вот все инструменты и доводить их важность как для предпринимателей и бизнеса, так, собственно, и до населения, которое почему-то, как оказалось, по большей части не внемлет налоговой, которая говорит, что это же все для вас, мы собираем налоги, по крайней мере, хотим их собирать в большем объеме, а поддерживает, наоборот, предпринимателей, говорит, что лишние деньги придется им платить за всякие ККМ, ну и за другие инструменты фискализации, которые сюрпризом, так, хотя не сюрпризом, предоставляет ГНС.
Спасибо, это очень интересно, и сразу скажу, это очень сложный вопрос, потому что здесь достаточно много аспектов, которые повлияли на эту ситуацию, и она стала именно такой, какой мы ее видели. Действительно, сегодня глава государства, президент Садыр Джапаров, дал команду, как глава исполнительной власти, о том, чтобы сделать отсрочку до 1 июля, то есть на полгода 2024 года. Вот за этот период времени сейчас исполнительная власть, законодательная власть, бизнес-сообщество ищут, как сделать так, чтобы к 1 июля такие события больше не повторились. Но я, например, понимаю, что здесь почему это не сработало. Вот если взять менеджмент как науку, как в том числе как государственное управление, одна из основных функций – это функция коммуникации. И когда цели и задачи сверху спускаются вниз, то подфункция вертикальная, она должна работать в две стороны – и вверх, и вниз. То есть внизу то, что думают люди, когда для них что-то делают, наверху должны обязательно услышать. Ну и горизонтальная функция, подфункция коммуникации, когда правительство между собой тоже бывает иногда сбои, это не свидетельствует тому, что при таком раскладе может быть достигнуты поставленные цели. Вот смотрите, когда мы встречались с многими предпринимателями на многих рынках, да, люди, как правило, совершенно не понимали, что это, зачем и почему. Многие справедливо задавали вопрос, а почему нет ни одного социального ролика, который мог бы пояснить, показать, сделать ссылку там какую-то в интернете, где будет пошаговое обучение, что сделать в начале, второй шаг, третий шаг, и того вы уже поднялись на ту лесенку, на которую вы должны были подняться. Вот. Но правда же это уже не было. Теперь смотрите, уважаемые коллеги, да, вот во всем мире часто бывает так, что запретительная концепция, они не всегда срабатывают. Есть концепции альтернативные, где есть экономическая мотивация. То есть, если бы, на мой взгляд, была концепция такая, что хочешь работать по ККМ? Пожалуйста. Хочешь работать по патенту? Пожалуйста. Но для того, чтобы была объективно нормальная, хорошая реформа в налоговой системе, да, если бы эта ситуация зависела от меня, я бы сделал бы следующее, что, как сейчас президент Жапаров сказал о том, что до 15 миллионов порог НДС, то есть что такое порог НДС, чтобы радиослушателям было понятно, это когда 15 миллионов, допустим, будет годовой оборот, и если не перешагивает этот годовой оборот, он тогда в данном случае, как президент говорит, будет платить ноль. Единственное, они будут платить за центр технического обслуживания, который будет обслуживать контрольно-кассовые машины. Там 400 сом, это антимонопольная стоимость выставил. Центр технического обслуживания, по-моему, 15 или 20. Они никто не могут выставить цену свыше того, что антимонопольный им утвердил тариф. И тогда получается, если человек будет работать по ККМ, не перешагивая порог 15 миллионов, он будет в месяц платить только 400 сом. А по патенту, например, он будет в месяц платить там, 5 или 10 тысяч сом. Да?
Я прошу
и тогда
прощения.
Калькулятор возьмут, да. Предприниматели посчитают и выяснят, что, оказывается, по ККМ было бы работать лучше.
Я только один вопрос задам. 15 миллионов вот в этом обороте, это много или мало? Это какого уровня торговец, скажем так?
Ну, вообще, много-мало – это философия.
Ну...
Лес 300 деревьев – это много или мало, да? На самом деле, смотрите, для малого бизнеса 15 миллионов сегодня, я считаю, что это вполне прилично. Вполне прилично. Для тех, кто работает оптом, конечно, 15 миллионов будет недостаточно. Тот ККМ, который предлагали ну, в 16-м, 17-м, 18-х годах для субъектов, которые должны были в том числе работать на рынках, вот, там совсем другие были условия. Там порог был 8 миллионов, и самое главное, что там оплата была 4% с оборота. Да, только по наличке 2%. Вот, ну, вот представьте себе на дурдое предпринимателя, который бы, если бы работали по таким условиям, на 4% сразу бы оплачивали все налоги больше. Это ложится на чьи плечи? Покупателей, потребителей. Но это мы говорим о рознице. А если мы будем говорить об автобе продаже, где нужно будет ставить дополнительно 4%, тогда нельзя забывать, что помимо Дордоя есть в Казахстане конкуренты, Харгос и так называемая барахолка в Алмате. Если у них там правила не меняются, а у нас на 4% происходит удорожание себестоимости, а к нам приезжают в основном казахстанцы, россияне, спрашивают, зачем они к нам будут ездить, если там будет цены дешевле. Вот. Поэтому в том виде ККМ они были неприемлемы. Однозначно. Поэтому наша ассоциация выступала не раз и говорила, что это делать нельзя. Вот новая концепция ККМ, она, на мой взгляд, приемлемая. Ну вот мы поработали по Аламединскому рынку от нашей ассоциации, объясняли, рассказывали, что мы видели. Вначале негативную реакцию, крайне негативную реакцию. Вот. Дальше, когда мы говорили, что, в принципе, там же нет таких оптовиков, как там на крупных рынках. Да, когда они увидели, что, ну, по сути, они могут не платить тогда, да, по оборотке. Но мы увидели и другую категорию людей, которые должны были вылететь из патента. Это люди, которые работают с мясом. У них ну, прилавочек 1 метр, да. Я думаю, каждый из нас ходил на рынок, знает, что там подешевле мясо, чем в торговом центре каком-нибудь, да, или в супермаркете. Но там специфика, санитарийная специфика. Люди, которые работают с мясом, они всегда руки в крови, извините, да. Вот. И работая с такими руками ККМ, он быстро поломается. И выдавать те же чеки в таком же варианте тоже. А если брать с собой туда дополнительно реализатора, который будет все это делать, ну, это надо хотя бы 1030 ему платить, этому реализатору, а эти деньги тогда надо включать в себестоимость, вот, мяса, значит, это мясо подорожает.
В пакетик ККМ обернуть, как вот мы пульты раньше оборачивали в пакетик, в пленочку.
Деньги тут тоже потом грязные становятся, если их такими руками брать.
Вот, опять же, там, я думаю, многие знают, на лабединском рынке есть категория людей, которые скупают там старые холодильники, старую мебель, кастрюли. Ну, в общем, и потом это продается в регионах, потому что не у всех есть деньги купить новое, да? С ними как вести электронно-товарную транспортную накладную? Никто не объяснял. Вот. И когда налоговым представителям спрашивали, как с ними быть, они говорят, пусть работают по ТТН. А как и ТТН брать, если они покупают там? Потом вопрос, те, кто продает автозапчасти БУ, они покупают аварийные машины, разбирают эти машины и продают эти машины. Ну, тоже зачем делать такое сложное администрирование для них? На мой взгляд, по контрольно-кассовым машинам, если бы работа шла более качественно, в том числе вот про функцию коммуникации, о которой говорил, тогда предприниматели... Да, надо, кстати, было работать, наверное, все-таки хотя бы с мая месяца, а не так, когда там в ноябре, в декабре пошли все там на рынки, напугали, мы вас будем штрафовать, ну и получили ответную реакцию негативную, да. Сейчас, да, владельцы рынков делают снижение с учетом того, что будет вот налоговая реформа, чтобы немножечко упростить жизнь. Но на самом деле аренда, она не так уж много влияет на себестоимость товара, больше влияет субаренда. Субарендаторы – это те, кто имеет, допустим, там торговый контейнер, у него договор с владельцем рынка, с администрацией рынка, а потом они его сдают в аренду. Там разные есть субарендаторы, есть разная стоимость. Сразу могу сказать, что да, там действительно то, что президент озвучил, есть очень большая стоимость субаренды. И есть контейнера, которые сдаются без арендной платы. Только оплати администрации и оплати охрану, и все. Больше ничего не надо, потому что это не раскрученные контейнера. Вот. И люди, которые берут дорогие, они понимают, что там товарная проходимость хорошая, людей много, оптовики и так далее. Поэтому там стоимость аренды большая. Сейчас администрация решает этот вопрос, чтобы понизить, чтобы арендаторы понизили. Но там будет, конечно, дифференцированный сегмент. То есть там, где вот бесплатно практически дают, что там еще понижать. Там, где небольшая сумма, ну, там, значит, небольшая скидка. Где большая стоимость субаренды, ну, будем стараться, что 50% субаренды снизили.
Еще такой вопрос. Вы, как председатель, президент ассоциации, ассоциация ведь тем и занимается, что отстаивает права, помогает в чем-то бизнесу, в коммуникациях с государственными органами, в том числе у вас в этом есть большой опыт. Вот если посмотреть на весь год, с какими вопросами вы чаще всего сталкивались и какие проблемы бизнеса вам чаще всего приходилось решать?
На самом деле, в этом году, в начале года, я еще работал заместителем бизнес-омбудсмена Кыргызстана.
Там вы тоже с бизнесом, да, работали,
А в июне на общем собрании ассоциации меня избрали президентом на 4 года, так что я вот практически полгода уже работаю. Но эта ассоциация для меня родная, потому что я еще в 2005 году стоял у истоков создания этой структуры. Ну и могу сказать, что не только за этот год, а в основном всегда основные миссии и цели – это защита бизнеса. То есть наши члены ассоциации, они чувствуют себя более защищенными по сравнению с теми, кто не вступает в какие-либо союзы, альянсы или бизнес-ассоциации. Они не мастера своих защиты своих прав. Они не обладают такими технологиями, как advocacy. Они часто просто банально не знают собственные права. Вот. А мы в этом плане, конечно, не только мы, но и другие коллеги, мы, конечно, в этом плане уже более успешно, профессионально умеем защищать. А с кем мы сталкиваемся и как мы сталкиваемся? Это периодически бывают нарушения со стороны государственных и муниципальных органов, когда они превышают свои полномочия. Ну, у нас есть инструменты, такие как самостоятельно обращаемся, объясняем, правоохранительные, надзорные органы, на вышестоящее руководство там, муниципальных или государственных органов. Как правило, ну, нас слышат, и вопрос решается мирно. Если не решается мирно, тогда мы выходим на Генеральную прокуратуру, как правило, там есть управление по защите прав предпринимателей. У нас очень хорошие рабочие товарищеские отношения сложились с этим управлением. Вот, и там знают наши возможности, способности, знают, что мы просто так бы никого не беспокоили. Есть еще более высокие площадки, вот антикоррупционный деловой совет, который президент возглавляет. Там тоже есть возможность поднять вопросы, которые не решились. Вот есть площадка «Бизнес Кенеш», который Торага парламента Кыргызстана возглавляет. Там мы можем лоббировать вопросы по законодательству. По сути, это функции, которые есть у депутатов парламента, да, только они косвенные, они прямые. Вот. Есть инвестсовет, который возглавляет председатель кабинета министров. Ну, есть еще раз в Генеральной прокуратуре орган, который называется «Консультативный совет по защите прав предпринимателей». Мы тоже входим во все эти площадки, и там есть возможность эти вопросы решать. Теперь следующая функция – это, конечно же, развитие бизнеса. То есть, когда вот мы вспоминаем, что есть такой инструмент, как АРВ, то есть анализ регулятивного воздействия, в политике всегда в министерстве имеет функцию политики, да, хочу сказать. А вот в политике министерство периодически выстраивает новые регуляторы по ведению бизнеса. Субъекты бизнеса, которые не входят в никакие бизнес-ассоциации, они, как правило, и не знают, что готовятся какие-то регуляторы, и они, когда уже принимаются, они к ним не готовы. А те, кто входит в ассоциацию, они участвуют в этом процессе, они участвуют в обсуждении инструментов регулирования, они высказывают свои за и против, что хорошо, что плохо. И, соответственно, когда уже новый регулятор готов, субъекты бизнеса знают уже, что делать и как делать. Ну, наконец, внутри бизнес-ассоциации мы делаем так называемую корпоративную солидарность, потому что мы все предлагаем товары или услуги, и для своих членов мы делаем скидки. Вот если вы хотите заказать на рынке у кого-то услуг, имеется в виду какую-то услугу, ну, пожалуйста, там цена может быть такая. А если внутри, это может быть дешевле на 10-20%, это как одна большая семья. Вот поэтому бизнес-ассоциации... Бизнес-ассоциация нашего бизнес-ассоциация в этом году, ну, делает всю стандартную работу, то, что нам положено делать, защищаем и развиваем.
Что касается старой проблемы, о которой мы говорим, я все-таки вернусь в сторону налогового администрирования, потому что в этом году постоянно наши власти говорили о том, что намерены выводить бизнес из тени, создавать все необходимые условия для работы. Скажите, пожалуйста, чувствуется ли это со стороны бизнеса, что к ним, ну, не то, что идут навстречу, а, по крайней мере, предлагают вот такое вот здоровое сотрудничество, что вы выходите из тени, а мы вам взамен что? Вот как раз-таки вот этот вопрос, что взамен меня интересует, что предлагают бизнесменам, и, может быть, правда, это, ну, как бы такой рациональный выбор, да, хочу быть на свету и платить за эту возможность, или сижу я себе в тени и чувствую себя прекрасно.
Тимур, здесь на самом деле не может быть белого или черного в оценке. Здесь как жизнь имеет много цветовых гамм, так и здесь может пройти такую же параллель. Есть предприниматели, которые это понимают. Вот та ситуация, когда президент пришел на рынок Дордой, это очень даже хороший показатель, когда глава государства хотел услышать сам, что люди думают, что они говорят. Он услышал, предложил полгода для того, чтобы решить эту проблему. Я думаю, что эту проблему мы к лету сообща все вместе решим. Дальше, смотрите, есть предприниматели, которые совершенно не следят за общественно-экономической и политической ситуацией в стране. Они после работы, ну, в ТикТоке сидят, там, в развлекательный контент какой-то смотрят, музыку, спорт. Это их право. Это их право, но проблема-то в том, что это потом становится сложно для всех. Они потом говорят, а мы не знали. Ну, как вы представляете, что налоговик, там, допустим, в Свердловском районе, да, или даже если всех налоговиков снять, должны пройти по рынкам и каждому подойти в контейнер, в каждом подойти на торговое какое-то место и объяснить, что будет вот так, вот так. Это невозможно. Это невозможно. Сами предприниматели тоже должны проявлять немножко гражданскую солидарность и тоже заниматься. Вот не в обиду будет сказано предпринимателям, но у меня опыт защиты уже бизнеса 21 год, и поэтому я скажу из практики, что действительно многие не интересуются этим. Не зря в политологии, как науке о политике, правило номер один, процитирую, звучит следующим образом. Если человек не занимается политикой, то политика занимается этим человеком. Вот как раз наглядный пример, когда люди не интересуются, а потом говорят, мы не знали. Чья это вина? Но незнание, как известно, не освобождает от ответственности. Поэтому думаю, что нужно проявлять немножко побольше активности и как минимум интересоваться тем, что ну, важно, я не знаю, я всегда говорил, налоговый кодекс – это для бизнеса, это конституция своеобразная. Налоговый кодекс – это регулятор, налоговый кодекс – это обязательство. Вот, налоговый кодекс – это бюджет, который тратится потом на учителей, на ваших детей и на все остальное. Да? Он, увы, на рынке есть люди, достаточно обеспеченные на разных рынках, которые говорят, а почему мы вообще должны платить налоги? Вот как с ними работать? То есть такие тоже есть. А потом говорю, а почему вы тогда по муниципальным дорогам ездите? Да. Почему тогда больницы обращаетесь там, да? То есть вот такой вот правовой нигилизм, он тоже присутствует. Вот, ну, очень хорошо, что это не в таком большом количестве, но эти люди тоже есть. Вот. Есть люди, которые в силу возрастных способностей не готовы к налоговым новым реформам. Когда вот мы объясняли вот на рынках, ну, в том числе на Ламедине, Артасае, да, там, Абероне, о том, что нужно было делать то-то, то-то, они говорят, сынок, я вот WhatsApp-ом не умею пользоваться. Как мне заполнять все эти кабинеты, вести ДТН? Вообще, если мы опять же говорим в управлении, нужно всегда смотреть в объеме операционные задачи на наличие ресурсов. Какие ресурсы для этого есть, как время, люди, деньги, технологии, понимание, да, в том числе государственных структур, в том числе, кого регулируют, частных структур. Вот если в объеме эта операционка не совсем сходится в балансе, значит, нужно чуть-чуть не торопиться, а подводить баланс справа и слева, чтобы он был готов, более-менее совпал посередине, и продолжать это дальше эту политику. Так что вот предприниматели, они очень разноплановые, очень разные. Вот. Ну, такие, которые страдают правовым нигилизмом, к счастью, в меньшинстве. Вот. Но это тоже наши граждане, и с ними надо работать, им надо как-то объяснять. Вот я думаю, что жизнь здесь все поставит на свои места, и в ближайшие полугода сейчас, когда глава государства поставил задачу, тут, с одной стороны, вот мы бюрократию иногда ругаем, а с другой стороны, бюрократическая машина, когда глава государства ставит задачу, она включается на полную мощность. И потом, хочешь не хочешь, будет спрашивать с тех политиков, с тех чиновников, которые должны выполнить эту задачу. Ну, а мы со стороны бизнеса, мы открыты, потому что, в конце концов, это регулирует бизнес, и люди, которые работают на местах, это все равно мини-эксперты, которые знают свою кухню внутреннюю, предпринимательскую кухню, естественно, образно, лучше, чем какой бы там высокий чиновник. И поэтому надо слушать две стороны. И вот эта вот функция коммуникации в управлении, которую я в самом начале сказал, она чрезвычайно важна. Если она не работает, то тогда есть риски, что цели не будут достигнуты.
Президент просто о чем говорил, да, и другие наши высокие чины, которые высказывались после по поводу ККМ, они говорили, что, ну, вот вроде бы мы там дали возможность, если оборот не превышает там определенных цифр, да, ну, вот 15 миллионов, то не платить налоги. Но потом выясняется, что туда пытаются в эту программу влезть те продавцы, у которых оборот гораздо больше, а налоги они платить все равно не хотят. Сейчас им очень удобно, они покупают этот патент. Сколько он там стоит, патент на торговлю, честно?
Ну, дифференцированный, смотря у кого. Да.
В целом он
есть и 15 тысяч сом, есть и полторы, по-моему, тысяч сом. Разница достаточно существенная. Ну, дело в том, что, смотрите, раньше, когда-то я тоже так же торговал на рынке, до 96-го года мы вели отчетность, у нас было ЭП, и заполняли в тетрадке наличие товара, и с одной стороны, с другой стороны, когда было продано, писали, что продано. Потом по этой разнице оплачивали налоги. Так? Это было крайне сложно. Крайне сложно. Когда сделали в 96-м году патентную систему, я сразу напомню, что она была прописана как временная. Вот. И тогда это, конечно, стало удобно. Но на самом деле мы велосипед не изобрели. И в ближнем, и дальнем зарубежье патентная система существовала. В некоторых странах существует по-прежнему патентная система. Ну, например, из ближнего это Грузия. В Эмиратах там немножко другая схема, но она, по сути, точно так же предусматривает патент. Есть страны, где такие, как Китай, если малый бизнес там себя кормит и свою семью, вообще ничего не платит. Да, кормите себя, ну и слава богу, государство ничего не просите, ну и хорошо.
То и мы с вас платите, ничего не спросим. Да.
То есть разные есть условия, и разные страны имеют свои особенности. Но важно другое, что, вот, как известно, психологический комфорт, выйти из зоны комфорта очень сложно. Даже предпринимателям. Вот они привыкли работать по патенту. Они в этой зоне комфортно, я имею в виду в администрировании налоговом. Здесь, да, комфортно, оплатил патент, и все. Но, кстати, здесь находились те, которые не хотели платить патент, да? Вот такие, которые говорят, почему вообще должны платить налоги? Вот сейчас ими занимаются правоохранительные органы, и в том числе теми, кто их крышевал, налоговые службы. Мы уже видим, что есть аресты. Я думаю, что это справедливо и правильно. Рано или поздно вот этот бардак, он должен закончиться. Мы думаем следующее, что требуется, наверное, все-таки время. Вот те полгода, которые президент сейчас дает, они как раз весьма кстати, потому что 3 месяца ничего бы не решили. Есть... Вот в качестве примера, смотрите, опять Аламедин Базары, Аламедин Грант. Мы работали с администрацией, с предпринимателями. Мы и с налоговой, конечно, Свердловская. Мы зарегистрировали 442 патента. Помогли зарегистрировать, прошу прощения, ККМ в налоговой, да? Мы собрали все документы, отвезли в налоговую. Там наши сотрудники помогали налоговой все регистрировать. И мы еще собрали документы на 1400 ККМ. Там всего 2500 арендаторов. Вот мы это все отдали. Вот. Но процесс остановился, потому что 1 декабря на Лебединском был митинг. Мы пошли, вот, чтобы объяснить людям, что такое ККМ, что нужно спокойно все решать. Никто никого слушать не хотел. Все кричали «патент, патент». Если кто-то говорил не то, что не хотят услышать, свистели, кричали, захлопывали, ну, не давали выступать. Все, процесс остановился. То есть, видите, когда шла активная работа, мы на одном рынке, когда мы активно работали, мы больше половины уже подготовили, они уже были готовы работать по ККМ. У всех только было одно недовольство. Это электронные товарные транспортные накладные и электронные счет фактуры. Но мы для этого предлагали Министерству экономики, это орган, который определяет фискальную политику, мы предлагали сделать следующее, чтобы на 24 и 25 года не штрафовать за ЭТТН и электронный счет фактуры, чтобы люди учились. А параллельно, что очень важно, нужно было бы тогда разработать новую методологию, которая бы значительно бы упростила вот эту отчетность, чтобы она была понятна для разной аудитории. А та аудитория, которая старше возрастная, которая не умеет пользоваться, тогда для них должны быть какие-то другие инструменты помощи, чтобы эти люди не остались за бортом жизни. Ну, вот на рынке Оберон бабушка одна, наверное, лет 70, торгует товарами для новорожденных. Соски, бутылочки, распашонки, ну, то есть очень мелкие товары. Вот представьте себе, она вот, ну, на мой взгляд, справедливо говорит, я не умею это делать, потому что в силу возраста я не умею. Вот, у меня пенсия маленькая, я вынужден стоять торговать в холод, в снег, в дождь, в жару. Вот, а как мне всю вот эту мелочевку туда вбивать? Мне что, бухгалтера брать? Вот, поэтому, я думаю, если будет мотивация, что выбирать патент или ККМ, если по ККМ будет более интересно, в том числе даже для той аудитории, которая будет превышать 15 миллионов, они будут попадать под хронометраж, который будет проводить налоговая патентщиков. И когда они будут видеть, что уже там 10 миллионов, 11 миллионов, они приближаются к порогу НДС, тогда если они не перейдут на ККМ, у них там будет только один вид администрирования. Это общая бухгалтерия 1С. А там администрирование и бремя, оно совсем другое, более сложное и более высокое. Вот. И тогда для таких предпринимателей это будет совершенно неприемлемо. Они сами будут переходить, потому что там будет оплата идти, ну, допустим, 1% или 0,5%. Ну, если честно, я думаю, что если вы продали товар за 100 сом, условно, 1% отдать государству, это не проблема. это не проблема. Просто вот эта зона комфорта, которая создалась с 1996 года, ее надо потихонечку сдвигать. Потихонечку. И здесь должна быть активно работаете. Вот наша администрация рынков у себя проводит постоянно бесконечные встречи. Ну, на том же рынке Дурдой, вы же знаете, там огромное количество предпринимателей, да? И когда вот для них разрабатывали зону особого торгового режима, что стало, кстати, камнем преткновения или таким вот фактором раздражения, потому что другие рынки говорят, а почему...
Там Дурдою можно, а нам нельзя, да?
Да, нет ТТН, они там миллионами, как они говорят, ворочают, да? И у них вот такие-то условия. Они не вникали, что там условия тоже имеют плюсы и минусы. Например, если у человека оборот до 30 миллионов, то он покупает торговую лицензию, которая стоит 252 тысячи сом годовая. Она делится пропорционально на 12 месяцев. Но в случае хронометража или рейда выясняется, что он торгует не на 30 миллионов, а на 30 миллионов плюс 1 тысяча. Его ждет штрафные санкции от той суммы, которую он должен платить налоги, в тройном размере, плюс еще коэффициент годовой инфляции, а оно у нас в среднем 10%. У предпринимателей, которые работают, должны были работать просто по ККМ, таких, конечно, штрафных драконовских санкций нет. Главное, выбивай чеки, и все. Но вот подчеркиваю, что, на мой взгляд, все-таки сложность по ЭТТН, она объективная, и люди к этому оказались не готовыми. И поэтому в Министерстве экономики, конечно же, нужно подумать, как объединить эти два вида отчетности, электронный счет фактуры и ЭТТН, и максимально упростить. Максимально. Это может быть как какая-то программа, да, которую закладываешь определенные позиции, через ККМ эти позиции выходят, и дальше они просто-напросто сами все должны сделать.
Угу.
Так что непростой вопрос, но время еще есть.
Ну вот как раз-таки, что касается времени, мы очень часто говорим о том, что из года в год... необходимо приобретать новые компетенции разным людям, представителям разных профессий, да, и учителям, и студентам, и время требует все больше и больше компетенций, например, с точки зрения вот о чем вы говорили, в цифровых технологиях и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, раз уж мы говорим о том, что нас ждет следующий календарный год, какие новые вызовы встают перед предпринимателями и бизнесменами, и как они должны сейчас адаптироваться к новому времени, потому что, ну, мы видим объективно, что старое время, когда ты мог спокойно торговать в своем контейнере на базаре и не иметь абсолютно никаких, иногда, может быть, отношений даже с государством, в том числе и не напрягаться по поводу каких-то технологий, которые обеспечивают эту коммуникацию фискальную в том числе, они явно проходят и меняются, и так или иначе к каждому эта проблема так или иначе придет.
Вы совершенно правы. Наверное, наивно предполагать тем же предпринимателям, которые работают на рынках и пользуются новыми технологиями, смартфонами, планшетами, компьютерами, искусственным интеллектом. И наивно предполагать, что государство не будет пользоваться этими же технологиями для того, чтобы видеть прозрачно все товаропотоки, все финансы, чтобы с этих товаропотоков финансов поступали налоговые платежи в бюджет. Деньги в бюджете однозначно нужны. Мы видим, как сегодня все это чрезвычайно важно. Вот. Конечно же, жизнь не стоит на месте. И вот эти технологии, они будут работать не только во благо там человека, который пользуется смартфоном, какими-то новыми приложениями, гаджетами и так далее. Но это будет пользоваться и государство. Чтобы предприниматели к этому тоже были готовы, я думаю, что это однозначно нужно к этому быть готовым. Следующий момент. Вот 23-й год, тогда как же и 22-й, для бизнеса был очень непростым. А перед этим, как вы помните, были пандемии, которые были тоже для всех непростыми. Вот сейчас во всем мире есть инфляция, и в Кыргызстане она, к сожалению, тоже есть. А мы каждый чувствуем, когда ходим на рынок, в магазин, мы чувствуем по собственному бюджету, когда видим, как растут цены. И это, на мой взгляд, по многим вопросам, то, что мы сейчас видим, это объективно. Но давайте посмотрим на геополитическую ситуацию. Да? Подорожали энергоресурсы, подорожал газ во всем мире, следовательно, подорожали удобрения. Удобрения делаются из газа. Удобрения подорожали. Разве может быть тогда дешевле сельское хозяйство?
Нет. Не может.
Плюс маловодье. в этом году, это ни от кого не зависит. Если мало воды, это не зависит от правительства. Вот. В таком ключе, опять же, это не только у нас было, но по всей Центральной Азии. Центральная Азия является активным поставщиком сельхозпродукции не только на собственные рынки, но и на рынке Казахстана, России, Белоруссии и дальнего зарубежья в том числе. Вот. Тогда мы сегодня знаем, что нужно быть готовым к тому, что мясо будет весной дороже. Почему? Ну, потому что маловодье и сток сена стоят уже дороже. И многие фермеры понимают, что корм для скотины стал дорогим, они понимают, что по такой цене они потом не продадут. То есть, если вспомнить понятийный аппарат, что есть цена в экономике, то цена – это соотношение спроса и предложения в рыночной экономике. Соответственно, когда сейчас мясо режут побольше скотину, то мясо не в такой цене. Поближе к Новому году повышенный спрос, мясо начинает дорожать, корм будет к весне еще дороже, мясо будет, скотина будет еще меньше, потому что сейчас ее зарежут, да, понятно, что она будет стоить тоже дороже. Но это не только по мясу, это касается сельхозпродукции. Вот смотрите, по статистике в этом году сельхозпродукция снизилась на 1.5%. Вот. А сфера услуг, наоборот, увеличилась. Вот. И этот процесс объективен, потому что снизилась сельхозпродукция по ряду причин, которые я сейчас перечислял, но еще у нас нет крупного агрохолдинга, который уже выдавал бы более качественный товар, где будет кластерный подход и где будет финансирование, которое позволит выдавать по более низкой стоимости. Когда мелкотоварное производство в сельскохозяйстве, ну, извините, это всегда будут высокие затраты. Так устроена жизнь.
И под завершение хочу задать вопрос, который тоже касается новых технологий торговли. Вот в прошлом году, мне кажется, что на первое место, ну, вообще для многих, по крайней мере, бишкекчан, в качестве торговой площадки стали не базары и гипермаркеты, а простые приложения, которые позволяют тебе заказать все, что угодно. И, ну, женщины, особенно Наталья, не даст соврать, развлекаются таким образом, что просто постоянно листают все возможные скидочные приложения тех или иных маркетплейсов. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кыргызстанские предприниматели оценили ли вот эти вот возможности и насколько часто они будут пользоваться новыми возможностями маркетплейсов, либо же традиционная торговля тоже будет оставаться в том же объеме, в котором она есть?
Онлайн-торговля, маркетплейсы берут свое. 21 век на дворе уже давно. Если смотреть статистику крупнейших маркетплейсов, у них динамика практически 100% в год.
Угу.
Чуть меньше, чуть больше, но в среднем 100%. Такие показатели в офлайн-торговле, ну, даже
не
снятся и не мечтаются. Наоборот, в офлайн-торговле торговля идет на снижение. Сегодня многие торгующие, которые в том числе на рынках работают, они работают не только в продаже живой в офлайне, но они поставляют свою продукцию и в маркетплейсы. Более того, мы видим, что активно развивается розница. Розница через интернет-торговлю действительно берет свое, потому что очень удобно, не выходя из дома, не надо обойти весь базар, все торговые центры, вбиваешь поисковик, находишь то, что нужно, поискал по цене, посмотрел по срокам, заказал и получил. Действительно, это удобно. Поэтому сегодня наши предприниматели не только отправляют, но мы видим, что появилось новое сословие такой предпринимательской среды, это молодые люди, которые сами ездят, кто-то в Китай, кто-то в Турцию, кто-то к нам на Дурдой, закупают небольшие партии товаров и поставляют на Вайбер, на Озон. У кого-то получается, кто-то набивает шишки, кто-то уходит с этого рынка, потому что там не так все просто, купил, поставил и заработал денег, так не бывает. Вот, поэтому здесь нужно определенно все-таки знания. Знания, ну, а опыт уже приходит со временем. Все это будет бурно развиваться и дальше. Угу. Вот, и я думаю, что будущее в связке онлайн и офлайн торговли, вот, и однозначно этот процесс в динамике будет только увеличиваться. В 2024 году, конечно, то же самое. А, кстати, подтолкнуло к этому очень активно как раз пандемия. когда мы все были на домашнем аресте, никто не имел права никуда ходить. Вот, и люди более взрослого поколения научились пользоваться такими приложениями, делать доставки, заявки, оплачивать через интернет-банкинги и пользоваться цивилизацией 21 века.
Угу. Меньше ходить и, скажем так, не мерить сразу на себе где-нибудь там в контейнере за ширмочкой одежды.
Да, стоя на картонке на морозе, да.
Ну, это тоже своего рода романтика. Сергей Васильевич, большое вам спасибо. Поздравляем вас с Новым годом, вас и ваших коллег. Желаем вам удачи и большое вам спасибо за все те возможности, которые вы дали нам и нашим слушателям в прошлом году. Надеемся, что в следующем году все останется так же, как есть.
Спасибо большое, коллеги. Всех с Новым годом. Здоровья, счастья, успехов. Мечтайте, пусть ваши мечты станут реальностью.
Спасибо.
Спасибо большое.